Дмитрий Игоревич Стогов, кандидат исторических наук, старший преподаватель чего?
Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета, УИТИ.
Вот. Значит, и редактор «Русской линии». Пожалуйста.
Да, значит, тема моего сообщения будет звучать следующим образом. Это правые салоны и государственная власть Российской империи, проблемы взаимоотношений. Вот. Прежде всего, одна из важнейших проблем, о которой, в частности, уже говорилось в сегодняшних докладах и так далее, она заключается в следующем, что, конечно же, вот та идеология, значит, правого монархизма, формировавшаяся на протяжении многих десятилетий, вот, с одной стороны, конечно же, являлась самой по себе уже идеологии, безусловно, единственно приемлемые вот, в условиях императорской России, в условиях царской России. Но почему-то так оказалось, что многие из тех идей, которые выдвигались правыми, не были реализованы в итоге на практике. Они остались только в теории, они остались в трудах, в книгах и так далее. И вот в этой связи, мне кажется, одним из особых сюжетов, посвящен как раз этой теме, может стать сюжет, связанный с деятельностью правых салонов, так называемых, или правых монархических салонов, как можно назвать. Вот. Это, в принципе, сами по себе правые монархические салоны, как известно, это неформальные политические организации в тех условиях, когда еще до 1905 года в нашей российской политической системе не было легально действующих партий политических и всех прочих институтов, естественно, большинство решений согласовывались и принимались на неформальном уровне. И в данной связи, конечно же, роль различных кружков, салонов, обществ и так далее, именно неформального характера, их роль становилась все больше и больше, и в той или иной степени они пытались оказывать влияние на тогдашний ход внутренней и внешней политики. Вот. Но, безусловно, вот, я в своих исследованиях, занимаясь этой проблемой с салонов, вот, и, значит, выпустив монографию, посвященную деятельности петербургских салонов, обозначил несколько наиболее крупных из них, можно здесь назвать, конечно, салон князя Мещерского, редактора, издателя известной правоконсервативной газеты «Гражданин». Можно назвать, конечно, салон генерала Богдановича, старосты Исаакиевского собора, издателя патриотических брошюр. И здесь надо отметить следующее, что сами по себе вот эти салоны и ряд других салонов, можно их перечислять достаточно долго, вот, все это уже опубликовано, и, значит, при желании можно обратиться к этим материалам. Одна из целей их как раз заключалась в формировании идеологии правого консерватизма и в сглаживании тех трений, которые были между представителями крайне правых черносотенцев, то есть между представителями националистов и даже где-то правых октябристов. То есть дело в том, что эти салоны посещали люди с, ну, конечно же, правой политической ориентацией, но в целом их взгляды могли в значительной мере расходиться. Можно, например, здесь привести в качестве примера, допустим, салон Богдановича, который посещал тот же самый Меньшиков, тот же самый, ну и сам князь Мещерский посещал, и крайне правые деятели, такие как Дубровин и ряд других. Безусловно, важным моментом, связанным с работой этих салонов, заключается в том, что вот эти трения руководители салонов, организаторы пытались в какой-то степени преодолеть, смягчить. Но, тем не менее, как правило, это все-таки, к сожалению, надо констатировать тот факт, что это не удавалось, как правило. Вот. В некоторой степени тот же самый Богданович, например, пытался примирить правых, примирить Дубровина с Плешкевичем, вот, выдвинуть какие-то, значит, уже общие программные тезисы, но и в итоге, как известно, это не получилось. Правомонархическое движение претерпело ряд расколов, кризисов, и в итоге уже, как известно, в годы Первой мировой войны, в общем-то, те попытки консолидации правых, они, тем не менее, не смогли достичь тех необходимых успехов, которые могли бы быть возможны. И в данной ситуации, конечно, проблема взаимоотношений верховной власти, с одной стороны, государя-императора лично, и с другой стороны, вот правых, в широком смысле этого слова, в данном случае правых салонов, эта проблема достаточно существенна, эта проблема важна, поскольку именно через салоны правые пытались как раз провести те или иные решения, и не только, кстати, кадровые решения о назначении тех или иных лиц на высшие государственные посты, о чем обычно в советской историографии очень много писалось и говорилось, но и, значит, какие-то более серьезные меры. В частности, в этой связи, конечно, можно вспомнить деятельность кружка сенатора Александра Александровича Римского-Корского, который пытался в годы Первой мировой войны, буквально уже в конце 16-го года, когда действительно уже появились признаки готовящейся революции, по сути дела, в рамках прогрессивного блока, в рамках определенных сил, которые группировались вокруг прогрессивного блока. И вот этот кружок Римского-Корского выдвигает ряд тезисов, ряд программных положений о необходимости, значит, распустить Государственную Думу, ввести военное положение и так далее. Ряд чрезвычайных мер. Однако они в итоге не были приняты. И, конечно же, вот тот вопрос, который я сейчас поставлю, он во многом еще не реализован. Это, значит, безусловно, конечно, вопрос, требующий дополнительных исследований, в том числе архивных изысканий, источниковедческих исследований. Это вопрос, а почему так произошло, почему на властном уровне многое из того, что, в общем-то, могло по мысли права спасти монархию, не было реализовано на практике. Но в данной ситуации, мне кажется, можно даже в какой-то степени отойти от традиционных идеологических схем, но и обратиться к исследованию от того момента, связанного с духовным состоянием общества накануне 1917 года. Дело в том, что возьмем, конечно, правящий класс, по сути, опору престола, тот правящий слой, то есть дворянство, которое изначально замышлялось как опора престола. Что из себя представляло дворянство в те времена, какие идеалы в дворянской среде были популярны. И, конечно же, мы можем увидеть, что единства здесь в политических взглядах не было. И очень многие правые мыслители, в частности, Клавдий Никандрович Пасхалов, известный правый деятель, указывал на то, что само по себе дворянство во многом уже не служило опорой престола, по сути дела. И те идеалы, которые были заложены изначально, они, по сути дела, игнорировались в дворянской среде. И в этой связи я приведу небольшую цитату как раз из брошюры Пасхалова «Есть ли у нас дворянство?». Он пишет: «Конечно, в смысле многочисленного класса людей, которые имеют право называться дворянами, или по наследию от предков, или по личным заслугам, оцененным известной степени чином или орденом, дворянство, безусловно, в этой связи существует. Но в смысле сословий, составляющих передовой оплот интересов русского государства, русского народа, его исторических заветов, его самобытности, духовной, государственной, русское дворянство того времени, по сути дела, во многом уже не являлось той опорой престола, которая по мысли, всей структуре, сословной структуре общества, оно должно было быть. Вот. И поэтому, конечно же, сам вопрос вот, взаимоотношения правых, с одной стороны, и государственной власти, в лице императора, он является вопросом сложным. Вот. И еще хотелось бы мне обратить внимание на следующий момент. Вот. А каким было, скажем так, политическое мировоззрение, политическое сознание многих из лидеров, даже черносотенцев? Я не берусь сказать, что всех, но вот, по крайней мере, некоторых из ведущих правых, ведущих черносотенцев, как они воспринимали государственную власть, с одной стороны, а с другой стороны, личность императора Николая II. Вот. С одной стороны, это мы берем уже крайне правых, это мы вот, в данном случае берем как пример вот, одного из лидеров Союза русского народа Бориса Владимировича Никольского, приват-доцента римского права, известного все время ученого, специалиста по римскому праву и одновременно филолога. Вот. Безусловно, конечно, внешне он высказывал и симпатию, и лояльность по отношению к царствовавшему императору, но в его дневнике можно, конечно, встретить моменты вот, и с глубоким сожалением отметить, вот, скажем так, мягко выражаясь, резкой критики личности царя Николая II. Многие правы, к сожалению, не понимали, в чем заключается сила характера нашего последнего русского императора Николая Александровича. Вот. И в этой связи многими правами, если не открыто, но, по крайней мере, вот, на страницах дневников различных и частных переписки можно встретить вот, значит, различные моменты, вот, связанные с критикой вообще правящей династии тогдашней и так далее. Вот, к сожалению, вот, осознание той роли, от того пути, который взял на себя государь-самодержец, не был даже среди крайне правых, не говоря уже, конечно, о националистах, о правых октябристах, тем более, конечно, там уже идеи конституционализма и так далее во многом оказались использованы. Поэтому, заканчивая свое выступление, я должен еще раз отметить, что сама по себе вот эта проблема взаимоотношений салонов различных и вот этих правых неформальных структур и императорской власти, она остается сложной, дискуссионной, и в этой связи, конечно же, требует дальнейших изысканий и исследований.